Tu svoboda. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Люленкова. Вот уже полгода, как российские учителя получают новую заработную плату, которая, по словам премьер-министра, должна быть не меньше, чем средняя по экономике региона. Несколько раньше, чтобы как-то поправить бедственное положение педагогов, отдельные регионы попробовали перейти на новую систему оплаты труда. Так или иначе, но в общероссийском масштабе повышение зарплаты и изменение системы оплаты совпали, спровоцировав волнение и даже возмущение в педагогической среде. Стали ли учителя действительно получать больше и за что? Это один из вопросов, на которые сегодня в классном часе постараются ответить заместитель министра образования и науки Игорь Римаренко, директор Центра универсальных программ Наталья Типенко, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, а также учителя Артур Максаев, Екатерина Кутузова, Андрей Успенский, директора школ Дмитрий Скурихин, Алексей Голубицкий и главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков. Однако первые 5 минут программы мы посвятим будущим абитуриентам. Рекрутинговое агентство SuperJob.ru специально для классного часа свободы провело исследование, какие факторы влияют на выбор профессии при поступлении в учебное заведение. За 2 дня было опрошено 1200 учащихся старше 18 лет из 177 населенных пунктов. Ответы распределились следующим образом. 58% назвали возможность трудоустройства. Следующим по важности при выборе специальности фактором стала заработная плата – 47%. На третьем месте 32% стоят бюджетные места. Моя собеседница, студентка 5-го курса Дальневосточного федерального университета Сидельникова Елена, подтверждает результаты опроса. В рамках весеннего проекта «Абитуриент-2012» она расскажет о весьма перспективном направлении китайской филологии.
Тут 2 аспекта, да. С одной стороны, мы выбираем то, к чему у нас есть какие-то способности, разделяя между гуманитарным и техническим. А потом это, наверное, по престижности и по перспективам. То есть, естественно, из-за того, что у нас Дальневосточный регион и Китай рядом с нами, и вообще Азиатско-Тихоокеанский регион, очень тесное сотрудничество, поэтому это перспективно и это актуально сейчас. Но помимо этого, да, все наши интеграционные процессы вообще просто в экономике. В Китае сейчас производится все, и переводчики нужны, и нужны квалифицированные переводчики.
Лена, насколько я знаю, когда поступают и начинают учить китайский язык, очень часто с этим не справляются, потому что там же сложная система тональная, не каждый российский школьник способен даже услышать какие-то вещи.
На самом деле услышать все можно. Я вот тот человек, который практически не обладает музыкальным слухом, тем не менее мы с этим справились. Вопрос интереса. То есть, когда попадаешь в Китай, понимаешь, что они совсем по-другому живут, это другая культура. Если у тебя есть к этому интерес, и ты готов прикладывать какие-то усилия, как и в любой специальности, ты сможешь это освоить. Наверное, самое сложное, это, я бы сказала, иероглифика, потому что мы все-таки привыкли к алфавиту и в русском языке, и в английском. В китайском каждый иероглиф имеет свое какое-то отдельное значение, их очень тяжело учить, потому что их очень много. Здесь чисто физиологический фактор. Если у вас хорошая память, вам будет на порядок легче, чем всем остальным.
Трудно было учиться?
Учиться трудно. Серьезно трудно. Уже, конечно, со старшими курсами становится немножко легче, а первый-второй курс мы учились, наверное, я часов по 8-9 сидела, не меньше. Это достаточно много, я имею в виду помимо того, что было в самом университете. Все предметы условно можно на 2 части поделить. Первое – это нам пытались дать азы китайской грамматики, ставить произношение, а вторые – это традиционные предметы, которые старались нас познакомить с китайской историей, с историей китайского языка, с китайской географией, просто ввести нас немножко в культуру, чтобы нам было проще изучать их язык. Когда ты их понимаешь, тебе легче воспринимать их логику.
Лена, вам удалось как-то вот проникнуть? Или необходимо все-таки путешествие в страну, чтобы понять, как-то глубже попасть в и культуру, соответственно, в язык?
Китай рядышком, и мы ездили в Китай, то есть я первый раз в Китай попала, наверное, мне лет 14 было или 15, я ездила с родителями. И спустя там какое-то время, когда я уже училась в университете, приехав в Китай заново, я просто по-другому на него посмотрела, потому что уже определенный багаж был за спиной.
В университете вы поехали в Китай по направлению на практику, или это была ваша личная поездка?
Первый раз мы поехали по направлению на практику, всем курсом. После 1-го курса мы первый раз попали в Китай, вот так вот именно стажироваться. Были по утрам занятия, а после обеда была культурная программа. А 2-й раз я поехала уже по собственному желанию, на год я стажировалась год в Китае.
Где и вообще что вам это дало?
Была в Циндао. Замечательный город, не очень большой, не самый известный, что очень хорошо для практики языка, когда русских мало, и нам приходится пользоваться языком. В принципе, там, наверное, решилась проблема с тонами. То есть вот эта тональная система, за год ты ее просто, она ложится на слух, ты к ней привыкаешь.
Но, насколько я понимаю, там тоже разные наречия, и в зависимости от областей меняется.
Да, у них существует своя система диалектов, но есть единый язык, общепринятый, на котором телевидение вещает, то есть все радиопередачи, все идет на едином языке. Если ты, конечно, попадаешь куда-то более в южные провинции, там сложно. Но там китайцы, северные китайцы, южан тоже не понимают, поэтому это прям беда. У нас в России мы учим только вот единый язык, так называемый путунхуа, это общепринятый язык официальный язык Китая. На Западе, то есть в Америке, в Европе, они изучают еще один диалект, на котором чаще всего ведутся какие-то торговые переговоры, это язык южных провинций. Но все китайцы, вне зависимости от того, южане или северяне, в школе обязаны изучать официальный язык, поэтому, если вам очень надо, вы всегда найдете, как с ними пообщаться.
Вы оплачивали сами свою стажировку или это было за счет университета, может быть, за счет обмена?
Я оплачивала сама стажировку, но есть возможность уехать за счет университета по обмену. То есть университет предоставляет такую возможность, но там достаточно сложно попасть в тот город, который ты хочешь. Мы искали небольшой город, то есть чтобы это был не очень крупный, там было не очень много иностранцев. Искали, чтобы был достаточно зеленый город, потому что Китай, промышленность там страшная, и жить в крупных городах, таких как Шанхай, Пекин, очень тяжело. То есть свинцовое небо и каменные джунгли.
Теперь мы с вами возвращаемся, собственно говоря, в родной университет. Вы наверняка уже знаете тему своей дипломной работы.
Я изучаю китайские наречия. Я в дипломной работе занимаюсь наречиями хай-хай, ши-йоу. Основной момент этих наречий в том, что они многозначны. То есть у каждого наречия там до 10, а то и больше различных смыслов. То есть в зависимости от того, в каком предложении, в каком контексте они встречаются, они по-разному переводятся. Ну и занимаюсь, в принципе, синонимией этих наречий. То есть чтобы подобрать к каждому из тех смыслов, из тех переводов к этому наречию, которое есть, подобрать к нему какой-то ряд синонимов. Вообще синонимия в китайском языке не очень изучена, поэтому мы сейчас просто первооткрыватели буквально с научным руководителем. Хо-дау-лау.
«Век живи, век учись». Так переводится последняя фраза студентки Дальневосточного федерального университета Елены Сидельниковой. А мы переходим к региональным новостям образования.
«158 президентских и правительственных стипендий присуждено студентам и аспирантам технического профиля Сибирского федерального университета. Это самые высокие показатели в Красноярском крае. Напомним, размер президентской стипендии составляет 7 тысяч рублей для студентов и 14 тысяч для аспирантов. Размер правительственной стипендии – 5 и 10 тысяч соответственно». Студент одного из тюменских вузов Сергей Глазунов стал победителем конкурса хакеров, проходившего в Ванкувере. Молодой человек смог обнаружить уязвимость браузера Chrome. За это открытие компания Google, разработавшая браузер, выплатила российскому студенту вознаграждение в размере 60 тысяч долларов. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета и представитель Japan Tobacco International обсудили перспективы сотрудничества. Представители табачной компании намерены инвестировать средства в образовательные и научные программы, в рамках которых изучаются японский язык, история, культура и литература страны восходящего солнца. Ректор СПБГУ предложил будущим партнерам сделать целевой взнос в эндаумент фонд университета. Столичных студентов освободили от картошки. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об отмене распоряжений, принятых в 1990-2000 годах, в том числе было отменено и постановление об отправке учащихся вузов и СУЗов на картошку.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Итак, сегодня мы обсуждаем новую зарплату учителей. Напомню, в этом году в школах начали работать новые системы оплаты труда. И, кроме того, должно было состояться повышение до средней по региону. Что происходит с зарплатой учителя? Зависит ли рост заработной платы от модели оплаты труда? Такой доклад в Высшей школе экономики на этой неделе представила директор Центра универсальных программ Наталья Типенко.
На самом деле, когда субъекты брали на себя обязательства по превышению или по достижению средней по экономике, не было такого большого количества субъектов, которые бы считали, что они действительно превысят среднюю по экономике. Но по факту получилось так, что значительное количество субъектов как бы перевыполнили свои обязательства. Большое число субъектов, которых зарплата сравнялась со средней по экономике, опять-таки средняя по экономике за первый квартал. И вот только, наверное, штук 15 субъектов, которые не достигли средней по экономике на октябрь. Надо сказать, что не все они и брали на себя такие обязательства. То есть не значит, что они не выполнили свои обязательства. То есть подавляющее большинство субъектов Российской Федерации, они либо достигли средней по экономике, либо ее превысили. Хочется отметить, что и по уровню прироста, если сравнить октябрь 2011 года с октябрем 2010 года, то мы видим, что некоторые субъекты дают прирост более 50%. Некоторые субъекты увеличили зарплату практически вдвое, в частности, Самарская область. Ну, модели оплаты труда понятны, то есть это либо ученик и час, либо профессионально-квалификационные группы, либо это базовая единица или базовый оклад. Причем надо сказать, что распределение регионов по вот этим группам, оно неравномерно. Основная масса регионов имеет заработную плату, основанную на модели профессионально-квалификационной группы. Причем это самая большая группа субъектов, во-первых, и во-вторых, это те субъекты, которые начали вводить новую систему оплаты труда позже всех. Скорее всего, это вещи взаимосвязанные, потому что модель, основанная на профессионально-квалификационных группах, она больше всего похожа на единую тарифную сетку. Значит, регионы, которые вводили ученик и час, это в основном регионы-участники комплексного проекта модернизации. В некоторых субъектах до сих пор существует несколько моделей оплаты труда. Таких субъектов где-то порядка, может быть, 10, может быть, меньше. Также несколько субъектов вот продолжают в порядке эксперимента реализацию одной из моделей. Основная масса учреждений работает по другой модели. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что, в принципе, тот регион, которому та или иная модель была неудобна по тем или иным причинам, он от нее уже отказался. Ну, приведу пример Красноярский край, который был участником комплексного проекта модернизации и реализовывал модель ученика час. При завершении проекта они вернулись, по-моему, профессионально-квалификационным группам. Еще важный показатель, который мне представляется существенным при проведении различных мониторингов, это нагрузка. И год назад, когда мы смотрели, что происходит с заработной платой, мы говорили о том, что, например, в 10% учителей, самых высокооплачиваемых, нагрузка была существенно выше, чем даже в среднем. В этот раз с введением новых систем оплаты труда, да, нагрузка на ставку начала несколько снижаться. В тех случаях, где модель системы оплаты труда ученик в час. Это понятно, потому что учет внеурочной деятельности там осуществляется, который тоже включен при расчете заработной платы, но он не позволяет расти нагрузки по основной должности на ставку. Хотя мониторинг, конечно, необходимо было бы дополнить какими-то показателями, которые учитывают нагрузку, связанную с внеаудиторной деятельностью, которые учитываются в этом типе системы оплаты труда. И на самом деле, конечно, это вот некая проблема, связанная с тем, что увеличение заработной платы во многом ведет к росту интенсивности труда. Может быть, это и неплохо, но здесь, что называется, надо это все мерить. Существует еще межмуниципальная дифференциация в рамках одного субъекта. Дифференциация здесь в подавляющем большинстве субъектов в пределах 15%, меньше. Ну, 10, 5-10. Конечно, если к дифференциации 25% в Красноярском крае, вопросов не вызывает, потому что у них там есть Норильск, и есть та территория, которая приближается к Хакасии, там у них совершенно разные региональные коэффициенты к заработной плате. Но почему такая дифференциация в Костромской области, я, честно говоря, не очень понимаю. То же самое вот в Калужской области, дифференциация в 20%. Калужская область достаточно маленькая область. С чем это связано, сказать сложно. Мне кажется, что вот этот период, скорее всего, надо было бы пройти. Почему? Потому что, по крайней мере, в головах начала образовываться связь с уровнем работы и с уровнем вознаграждения за эту работу. Вот без этой вот всей катавасии с новыми системами оплаты труда, вот эта связь вряд ли бы могла образоваться.
рассказывает Наталья Типенко.
У меня контрвопрос. А в образовании понимают, что такое качество? И когда предложения звучат, а давайте соединим финансирование с качеством, меня это очень пугает, потому что я помню, когда вот внедрялся этот БОРФ в пилотных субъектах, да, пытались там что-то делать по линии Минфина, там были предложения о том, что если в школе средний балл по ЕГЭ такой-то, то давайте им срежем финансирование. То есть на самом деле до тех пор, пока вы не определились, господа педагоги и так далее, что такое качество, связывать качество с деньгами – это очень опасная вещь. Я бы вообще не связывала это впрямую с качеством, потому что качество – это очень сложная материя, на мой взгляд. Это конец вот некой итерации, к ней нужно приближаться постепенно.
Итак, по крайней мере, два результата достигнуты. 20 миллиардов рублей регионами освоены. Зарплаты педагогов перестали быть откровенно нищенскими. Сами же учителя задумались о том, каким образом можно оценивать их труд. Впрочем, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон считает, что введение новой системы оплаты труда учителей решило только одну из множества проблем.
Собственно, одну проблему она решала. Вполне возможно, что именно для этого и было задумано. Отвязать повышение зарплат бюджетников от МРОТа, чтобы решение политически о повышении минимального размера оплаты труда не вели к дополнительным расходам на заработную плату в бюджетном секторе. Тогда можно повысить МРОТ, а отдельно принять решение, например, о повышении зарплаты врачам-окулистам, учителям французского языка и каким-то там, например, хранителям фондов в краеведческих музеях. Вроде бы забота, а с другой стороны дешево для бюджета. Вот эта проблема, она решена, потому что было много повышений, много объявлений о повышениях. Но, в общем, анализ показывает, что результат с точки зрения повышения практически нулевой. Конечно, сама по себе эта реформа, введение новой системы оплаты труда была большая. И поскольку это большая реформа, и поскольку этот отряд бюджетников, он очень большой, это же в целом в бюджетном секторе 14 миллионов. Если взять образование со здравоохранением, это 10 миллионов. И это, кроме того, что это влияет, любые решения здесь влияют на тех, кто работает в этом секторе, они влияют на всю экономику. Они могут иметь гораздо более сильный эффект, чем даже нам кажется, глядя только внутрь этого сектора. А потом оттуда рикошетом это может вернуться на втором шаге, на третьем, тут много всего. И отсюда возникает вопрос, но если мы делаем такие реформы, мы должны каким-то образом отслеживать эффект этих реформ. Тем более, что эффект может быть, как говорили, на зарплату тех, кто работает, на эффективность их работы, на результаты их работы, на занятость и так далее, и так далее, и так далее. То есть много эффектов. Хоть какой-нибудь... Мы видели анализ где-нибудь, как эта реформа повлияла? Такого анализа нет.
Надо заметить, что значительная часть учителей и директоров, во всяком случае, те, кто обсуждают проблему публично, новыми системами оплаты труда недовольны. Кирово-Чепецкая школа Дмитрия Скурихина вступила в эксперимент 3 года назад.
Когда мы перешли на эту систему оплаты труда, то, во-первых, это вызвало социальное напряжение, если не сказать взрыв, а также это вызвало большие финансовые затруднения, поскольку разъяснений по этому поводу, как обычно у нас в России, замки раздали, ключей нет. Поэтому я скажу, что принципиально я видел один положительный момент в этой системе, в том, что есть действенный инструмент, персональный повышающий коэффициент, который я мог бы давать либо молодому учителю, либо стажисту, либо там олимпиаднику за то, что он хорошо работает, никому не объясняя причин. Это инструмент положительный. Все остальные, я считаю, лишние. Они процедуру только затягивают. В условиях подушевого финансирования, в принципе, эта система, она вообще ничего не решает, поскольку, вот скажем, наша область, она постепенно вымирает. У нас каждый год минус населения, миграция огромная, то есть люди едут зарабатывать деньги, мы все время убываем в людях. Получается, что у нас появляются лишние учителя, лишние школы, а между тем учителей катастрофически не хватает. Почему получается? Опять же, потому что до сих пор продолжаем экстенсивный путь развития, и мы до сих пор к экстенсивному пути развития предъявляем интенсивный результат, требования, что само по себе невозможно. Нельзя одновременно заставлять людей работать сверх всякой силы, сверх всяких норм и одновременно требовать повышения какого-то результата. Я также считаю, что сама по себе новая система оплаты труда, возможно, где-то работает, но, опять же, сошлюсь на вестник образования, в котором было четко написано, что норма по человеко-часам, введенная в некоторых областях, не соответствует нашему законодательству. Вот когда министерство говорит, что у нас не хватает 1% учителей в школе, оно очень серьезно лукавит, поскольку если запретить совместительство, запретить вообще учителям вести больше 36 часов, у нас будет не хватать в стране не 12 тысяч педагогов, я считаю, где-то 360-400 тысяч, поскольку все работают по совместительству. И деньгами эту ситуацию на данный момент не исправить, поскольку вливание денег само по себе в этих же самых учителей ни к чему не приведет. Может быть, оно снизит социальную напряженность, но к стандартам советской школы оно привести не может по многим причинам, главной из которых является очень большая информационная насыщенность современного потока.
Впрочем, с Дмитрием Скурихиным не согласна учительница географии Екатерина Кутузова, Москва.
Когда я пришла молодым специалистом в школу, то для меня, в частности, было большой загадкой, что же является такое качество образования, о котором все говорят. И новая система оплаты труда, она как раз позволила разработать, собственно говоря, в школе общие критерии этого качества. Работа любого учителя, да, базовая, она зависит от качества, которое он показывает, то есть его ученики показывают. Второе, я понимаю, за что я могу получить уже стимуляционную часть. То есть это за победы моих учеников на различных олимпиадах, за свою работу, в частности, я могу получить стимуляционную часть, за то, что я что-то делаю как педагог, как ученый, в конце концов. То есть раньше этого не учитывалось. Еще бы, что хотелось добавить, что педагоги с опытом и педагоги молодые вносили свои предложения по поводу разработки критериев. Они были взаимные, и разногласий в самом коллективе стало меньше по этому поводу. Мы потому что очень много времени потратили для того, чтобы выяснить, кто за что что получает. Процесс образовательный стал прозрачный для всех участников этого процесса.
Действительно, если старые педагоги еще помнят, что работать надо за идею, то молодым людям эту идею никто в голову не вкладывал. Как я говорила в начале программы, сегодня выбор специальности в первую очередь зависит от возможности трудоустройства, заработной платы и наличия бюджетных мест, то есть стабильности. Разговор о том, сколько, почему и где получают российские учителя, мы продолжим после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников акции протеста у телецентра «Останкино». К зданию телецентра пришли сотни людей, чтобы выразить возмущение фильмом телеканала НТВ «Анатомия протеста». В Петербурге активисты движения «Гражданская ответственность» провели акцию около здания городского филиала телекомпании НТВ. Двое участников акции были задержаны. В Казани акция памяти Сергея Назарова, скончавшегося после издевательств в полиции, закончилась потасовкой с полицейскими. Задержано около 10 человек. 72-летний Йоахим Гаук избран новым президентом Германии. В поддержку правозащитника и пастора из бывшей ГДР высказались 991 член Федерального собрания. Десятки тысяч людей прощаются в Каире с главой Коптской православной церкви Шинудой III, который умер в субботу в возрасте 88 лет. У Кафедрального собора Святого Марка в столице Египта остаются десятки тысяч верующих. 3 человека погибли, более 20 ранены в результате взрыва в сирийском городе Алеппо. Власти Сирии обвинили во взрыве террористов. Представители оппозиции утверждают, что за взрывом в Алеппо и вчерашними терактами в Дамаске стоят власти. В Гонконге, по официально пока не подтвержденным сообщениям, в воскресенье скончался король Тихоокеанского островного государства Тонга Джордж Тупоу V. Власти Белоруссии не позволили выехать за рубеж бывшему председателю парламента Станиславу Шушкевичу. На границе с Литвой белорусские пограничники не выпустили из страны Шушкевича, заявив, что он значится в списке так называемых «невыездных». Ответственность за убийство американского преподавателя в городе Таиз в Йемене взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка «Партизаны Шариата». На востоке Индии боевики-маоисты взяли в заложники двух туристов из Италии. Великобритания сворачивает программу финансовой помощи Индии. С таким заявлением выступил на газете «Санди Таймс» министр международного развития Великобритании Эндрю Митчелл.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Во второй части программы мы продолжим обсуждать новую зарплату учителей и поговорим о том, станет ли она привлекательной для молодых специалистов, а также зависит ли качество преподавания от суммы вознаграждения и каким образом это качество можно измерять. Но сначала федеральные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру.
С 12 по 18 марта по инициативе Национальной коалиции «За образование для всех» в России прошла неделя инклюзивного образования. Главная цель акции – привлечь внимание общественности и представителей органов власти к проблемам доступности и качества образования для детей с ограниченными возможностями. 62% россиян выразили уверенность в необходимости высшего образования. В полезности среднего специального образования уверены только 12% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов предложил для обеспечения максимальной прозрачности процедуры проведения единого госэкзамена привлечь Федеральную службу безопасности, полицию и армию. Также, по мнению чиновника, в пунктах сдачи экзамена необходимо установить глушилки для мобильных телефонов, а на входе поставить рамки металлоискателей. Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что Россия готова признать дипломы и научные степени части зарубежных вузов. В качестве критерия чиновник назвал присутствие высшей школы в топ-300 трех ведущих мировых рейтингов вузов – британском World University Rankings, шанхайском рейтинге и списке исследовательской компании Quacquorum.
Это были федеральные новости образования. Итак, мы продолжаем обсуждать результаты повышения заработной платы учителей и новые системы оплаты труда. О необходимости введения последних рассказывает заместитель министра образования Игорь Ремаренко.
Конечно, не связано прямым образом система оплаты труда с возможностью увеличения заработной платы. Я бы обсуждал увеличение заработной платы наряду с несколькими факторами. Во-первых, бы рассматривал новые системы, не систему, а системы оплаты труда наряду с подушевым финансированием, наряду с тем, какая политика ведется в регионе с обновлением сети образовательных учреждений, ну и, конечно же, с тем, какая воля, там, политика, сколько денег вкладывается в систему. Вот если эти четыре фактора вместе сравнивать, НПФ, МСОТ, политика в области сети и, собственно, вложение в систему, то тогда можно обсуждать, какие эффекты происходят. А зарплата – это просто один из механизмов, хотя, тем не менее, очень важно. Я думаю, что вводить или не вводить МСОТ альтернативы не было. Не потому, что там у кого-то зуд срочно это ввести, потому что ЕТС умерла. Но она объективна, и ИТС умерла по всем отраслям. Часть отраслей перестали быть государственными, там свои системы оплаты труда вкладываются. Некоторые даже вообще не окладные. И законодательство установило то обстоятельство, что каждый регион, каждый муниципалитет, а в пределе каждое учреждение вольны выбирать. Там, можно с этим спорить, можно говорить, что законодательство не право, что надо здесь централизовать что-то. Но на сегодня оно таково, и возникли возможности такого выбора. Сейчас мы на самом деле только приближаемся к тому, чтобы начать эти системы оплаты труда сравнивать и оценивать. Я бы вообще не ставил вопрос о том, что какая-то реформа здесь завершилась. Хотя, ну, некоторые данные видны, в том числе и за счет этого. Например, число вакансий в образовании очень сильно сократилось. То есть сейчас 4500 вакансий, в 2003 году 21 тысяча. Увязка заработной платы и качества. Ну, конечно, здесь надо сказать, что системы оценки качества, они движутся в своем темпе, а экономические механизмы в своем темпе. Это большая наша беда, когда-то эти линии должны вместе сойтись. По нашей оценке, по нашему анализу, мы склонны утверждать, что увязка заработной платы и качества произошла в тех регионах, где учатся оценивать, где есть методики оценки индивидуального прогресса, где мы сравниваем не абсолютные достижения учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, а где прирост важен, где вот, собственно, сравнивается учитель в прошлом году и сейчас. Вот что у него с ребятами происходит. В любом случае, это обсуждение критериев, за что платить, за что и как платить учителю. Это выход на качество, это стимул понять, зачем нам все эти системы оценки качества нужны, использовать их в принятии решений, кому и сколько платить. И это, что данные подтверждают наши, это возможность обновлять кадровый состав теми темпами, которые более разумны, чем у нас это было в прежние годы.
Действительно, школьная система была устроена как армейская. Чем дольше служишь, тем выше звание и больше оклад. Однако перспектива оказаться в коллективе, состоящем, как правило, из пожилых женщин, и получать маленькую зарплату, вряд ли вдохновит самых оптимистичных молодых людей. Рассказывает Артур Максаев, учитель английского. Педагогический стаж 5 лет. Москва.
Начинал я свою карьеру с школы, в которой было достаточно небольшое количество учащихся, но иностранный язык был построен следующим образом. Классы делились не между двумя учителями английского языка, да? Я делил класс с учителем французского языка. В моем классе было 19 человек в моей подгруппе, а вот у учительницы французского языка было 6 человек. Нас было 25 человек в классе. И мне всегда... Сам себе задавал вопрос, почему вот я учу 19, получаю меньше, а она учит 6 и получает больше. Ну, наверное, потому что она работает в школе гораздо больше, утешал себя я. Но я повышал свою квалификацию и достиг-таки такого же разряда, что и она. Но тетради я проверял значительно больше, практически в 3 раза больше. И вот в чем же состоит сложность труда учителя? В том времени, которое он тратит на подготовку? Разве не то количество тетрадей, которые он проверит? Разве не то количество детей, с которым он час проведет за вот этой беседой? Пускай она не будет оценена с 6 или с 19. В нашем центре образования мы сами, не кто-то за нас, колоссальная работа, я вам признаюсь, сидели, наверное, педсоветов 5 подряд, решали методическими объединениями, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, любыми группами, молодые, стажисты, решали для себя, какие критерии выбрать. И пришли к выводу, что все-таки учитель иностранного языка, учитель информатики, тот, который ввиду условий определенных труда обучает учащихся в подгруппе, не должен получать меньше только из-за того, что он работает в половине класса. Поэтому был введен коэффициент группности. Кроме того, были введены коэффициенты приоритетности и сложности предмета. Это очень важно, на мой взгляд. Учителя, которые поставлены в условия, когда в 11 классе весь класс дает ЕГЭ и по русскому языку, и по математике. Наверное, учитель математики в 11 классе должен где-то поработать побольше, где-то поработать поинтенсивнее, чем учитель математики в 7 классе. Я не сравниваю учителей математики и русского. Хотя, в принципе, вот у нас самый большой коэффициент – это учителя русского языка, математики, иностранных языков. 1:10 имеют учителя истории, географии.
Здесь надо заметить, что коэффициент сложности предмета школа может устанавливать сама. Во всяком случае, цифры Московского департамента образования носят рекомендательный характер. С другой стороны, переход на новую систему оплаты действительно процесс непростой. Школа поселка Большое Исаково Калининградской области, которой руководит Алексей Голубицкий, участвует в эксперименте давно.
Мы очень сложные переговоры с министерством вели, мы предлагали какие-то свои идеи. В общем, процесс действительно был очень болезненный, на первых этапе и сложный. Но в итоге мы разработали ту систему оплаты труда, которую, в принципе, готовы где-то отстаивать. Потому что в педагогике ключевым является целеполагание. То есть, кто у нас в центре системы? То есть, нужно ответить на вопрос, школа – это то место, где работают учителя, или то место, где обучают учеников? То есть, ради чего эта система создавать? Наверное, все-таки, наверное, ответ на этот вопрос, он очевиден. Поэтому мне кажется, что когда мы говорим о нормативном подушевом финансировании, это, мне кажется, все-таки правильный инструмент. Не секрет, что некоторые так скажем, в кавычках, элитные школы, ну, не заинтересованы в проблемных учениках. Их выдавливают, например, в соседние школы, ну, к примеру. При нормативно-подушевом финансировании эта система немножко ломает, да, то есть экономика невыгодна, они без денег остаются, вот это первое. Второе, очень важно, чтобы если мы говорим о модернизации образования, чтобы и системные проблемы, а у нас, давайте признаемся, есть системные проблемы в системе образования, а их нужно брать только системой мер. А у нас это нормативно-подушевое, коль деньги довели до школ, безусловно, любой инструмент, это как, допустим, там, нож или топор, это может быть как для заготовления дров, а может быть и для каких-то криминальных событий. Да? То же самое и система оплаты труда. Если она применена неправильно, некорректно, неграмотно, она, скажем, и может эффект, и безусловно, и отрицательный эффект иметь. Но тут вопрос в людях, кто ее применяет. Так вот, если мы говорим, допустим, вот о нашей системе, безусловно, малокомплектные школы, разработаны специальные повышающие коэффициенты, и малокомплектные сельские школы получают в разы больше средств, чем школы крупные. Если мы говорим, допустим, вот, ну, вот о нашей конкретной школе, вот мы сельская школа, мы динамично развиваемся. Мы, например, привлекли 200 учеников из соседнего города. Если я как директор кровно заинтересован, чтобы школа развивалась, чтобы чем больше учеников, чем больше средств, а педагоги не заинтересованы в этом, то эта система работать не будет. Но давайте честно говорим, школа, допустим, где класс 7 или там 12 учеников, и там класс, где 25 учеников, все-таки трудозатраты несколько выше. Если раньше тоже и в параллели, вот у нас, допустим, параллели есть там 3-4 класса. Если раньше учителя, ну, что греха таить, не очень удобный ученик. Ну, давайте мы его в другой класс, да, то есть где не я работаю. То теперь, если я, моя зарплата зависит, то есть я учу всех. То есть я заинтересован как учитель в том числе, хотя это, не, безусловно, не является основной функцией учителя, это функция администрации, но в том числе мы всем коллективом заинтересованы, чтобы к нам дети приходили. И чем больше к нам дети приходят, тем больше средств для развития школы получается. Но очень важно при этом понимать, что она не будет совершенно работать. Я с коллегой в этом плане согласен, если не созданы институты государственно-общественного управления. Если в школе управляемый совет, а не управляющий совет, если реально родители, если учителя не вовлечены в эту систему, она работать не будет. Конкретный простой пример. В сентябре у нас у многих регионов было повышение заработной платы. Можно было по сетке раскидать и пропорционально всем поделить, да? А мы с коллективом собрались. Давайте, коллеги, а какие направления работы учителя сейчас реально не поддержаны финансово? И мы, например, увидели классную руководство. Давайте честно скажем, огромная, титаническая работа. Это что, вот эти вот 1000-1500, сколько там это по сравнению с общим объемом? Нет. А давайте мы к нам придут в школу средства, и мы направим это, допустим, да, у нас у всех, у многих станет зарплата больше, но она будет больше именно в этой части, да. Мы сели в переговорный процесс, мы договорились внутри коллектива. То есть нам в Калининградской области дали самостоятельность. Каждая школа эту систему дорабатывала, затачивала под конкретную задачу того социума. Но мы свою систему как бы готовы отставить, потому что она работает. У нас нет социального напряжения 2 года, у нас нет обращений, у нас горячая линия, допустим, вот я вынужден как директор повесить честно горячий телефон, если кто недоволен, дескать, своей зарплатой, сразу звоните в министерство. Не звонят. Анонимно не звонят. Значит, система работает. Ну, практика критериистина. То есть у нас действительно пришло очень много молодых специалистов в коллектив. Мы опубликовали свою заработную плату. Школа востребована, поэтому нужно было срочно набрать один класс. Ну, коллеги знают, где-то рождение. Вот сначала не хватало садиков, а теперь с первыми классами проблем. И найти нужно было за 2 недели учителя. Ну, катастрофа. Опубликовали объявление, опубликовали зарплату. 14 человек на место. Как в МГИМО. Да, эта система в том числе имеет некоторые нюансы. Например, я иногда в нашем коллективе не самый оплачиваемый работник, как директор. Могу даже на 5-м месте опуститься. Какие-то конкретные месяцы. Да, у нас она направлена в сторону, допустим, и на учителей. Там же не надо забывать, что там есть вилки, там 70-30, например. То есть 70% должно быть денег, пришедших в школу, направлено, и это давление оказывает министерство на нас. На учителей. То есть, чтобы не раздувались, там, такой штаты не раздувались, так скажем, каким-то образом административный аппарат. Там много механизмов внутренних, очень сложных, но я говорю, что они должны работать только в комплексе. В отрыве эта система сложно работает.
Опытом перехода на новую систему оплаты труда поделился Алексей Голубицкий, директор школы поселка Большое Исаково, Калининградская область. Об идее и философии новой заработной платы мы поговорим уже после зарубежных новостей образования.
Thank you. Приложение к британской «Таймс» восьмой раз опубликовало ежегодный рейтинг репутации мировых вузов World Reputation Rankings. Как и в прошлые годы, лидерами остались американские и британские вузы. Первая тройка выглядит следующим образом. Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Кембриджский университет. Ни один российский вуз не попал в первую сотню рейтинга. Выпускники юридической школы Нью-Йорка обвинили «Альма-Матер» в предоставлении недостоверных сведений абитуриентам и завышенной плате за образование. По заявлению истцов, вуз привлекал будущих студентов, обещая им практически гарантированное трудоустройство и высокий уровень доходов. Однако в первый после окончания обучения год работу смогли найти не более 40% выпускников, вместо обещанных 90%. Всего в США подобные иски поданы против 14 юридических вузов. Представители компании Kerush 92, оказывающие консультативные услуги экономическому и социальному совету ООН, настаивают на необходимости запретить изучение божественной комедии Данте Алигьери в итальянских школах. Поводом для недовольства стало описание мучений мусульманского пророка Магомета в аду как еретика.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о новой системе оплаты труда учителей. Рассказывает Андрей Успенский, череповец.
Я так понимаю, что новая система оплаты труда была задумана для того, чтобы поощрить тех, кто работает, да? Важно, как работает. А получилось так, что важно не как, а важно, где работать. Поясняю. Подушевое финансирование – классно. Вот сколько стоит ученик в Калининградской области в год? 24, у нас 16, ну про Москву не говорю. Но есть разница. Ну, допустим, второй, даже в пределах того одного региона, где вот столько. Опять же важно, еще раз, где работать. Наша школа востребована, лучшая в городе, официально признана. Там, у нас 500 человек, больше быть не может. Здание такое. К чему приводит? Опять же, в центре должен быть ученик, совершенно согласен. Но вот для того, чтобы лишние пришли, если раньше в классах было 20... человек, им было очень комфортно. Но потом минимум сделали 25. Вот когда 24 человека в классе, класс не открывают, но почему-то когда 30 человек, не закрывают. Так ведь? Комфортно ли в классе тем, кто пришли только потому, чтобы с ними деньги тоже к нам пришли? Третье, где в этой ситуации удобно работать? В школе, там где, допустим, 1000 учеников, и где преимущественно состав преподавательский, без категорий, без званий. И вот там появится несколько человек, у которых и категория, что-то есть еще. Вот они там будут хорошо получать. А если у нас все очень квалифицированные и вот заслуженные, ну, все, что полагается там, да, то делить-то нечего. Вот я вам скажу, сколько я получаю вот это стимулирующее. 1300. Есть смысл. За 28 часов получаю 18 грязными. Плюс это у меня есть 9 часов факультатив, кстати, авторская программа. А деньги-то откуда не привлекут? Их нет. 70-30, так, процентов, 70 обязательно, 30 стимулирующие. А если у нас 70 не хватает процентов, чтобы всем, соответственно, их вот положению заплатить? Ну, нет этих денег. Приходится из этих 30 брать. И остаются, ну, там слезы. Тоже вроде бы коллективу отдали на откуп вот это самое распределение этих птичьих слез. То вот наши математики великолепные, у них самые маленькие эти вот оценочные баллы. Ну, потому что классных часов не производят, не проводят, а то, что воспитание не в классных часах, это как учтешь? По олимпиадам, например, да, вот, ну, вот критерий олимпиады. А если учитель музыки, какая у него олимпиада? А если я начну на себя оттягивать хороших учеников, ну, чтобы мне платили за это деньги? И это вот по этому критерию самый весомый балл вот в тех оценочных листочках, самый весомый балл за олимпиаду. Я буду хороших учеников, которые пришли заниматься физикой и математикой, вот оттягивает на себя на литературу. Будет ли это в интересах ученика? Ну, мне кажется, нет. Мне достаточно урока, чтобы им было интересно, чтобы им была литература нужна потом, не олимпиада. Пока это стимулирует как раз к обратному.
Главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков также считает, что новые условия оплаты труда могут иметь непредвиденные последствия, даже несмотря на повышение.
Средняя заработная плата возросла. Здорово, что мы этого добились. А я понимаю, что не только мы этого добились, учитывая значимость, электоральную значимость педагогического корпуса, я понимаю, что и время было еще удачно. Вопрос заключается в другом. Какие проблемы мы решили, а какие приобрели? Поскольку решение об увеличении заработной платы было глобальным, то надо сказать, что глобальное решение порождает тоже глобальные проблемы. Всегда. Значит, зарплата выросла. На что это повлияло? Со всей очевидностью можно сказать, это увеличение заработной платы уменьшило уровень неудовлетворенности педагогов. Обращаю внимание, не повысило уровень удовлетворенности, а уменьшило уровень неудовлетворенности. Повышение зарплат произошло крайне неравномерно внутри профессиональной группы. Кто-то получил больше, намного больше, кто-то меньше. Вопрос, кто? Это те люди, которые мы хотим удержать в системе? Могу подозревать, только подозревать, что наоборот, это люди, которые имеют наибольший стаж. Тогда вопрос, а как они выйдут на пенсию с таким ничтожным коэффициентом замещения? С зарплаты, которая, например, составляет 150% от средней по региону зарплаты. Опа. То есть не получается ли, что мы, рассчитывая на прирост, приход новых кадров, наоборот, еще в большей степени закрепляем старое? Но я не знаю ни одного региона, в котором зарплата молодых была больше, чем зарплата предпенсионных. И мне еще не очень кажется правильным сравнивать среднюю заработную плату, здесь лукавство есть, с зарплатой учителя. Просто по одной простой причине. Учитель — человек с высшим образованием. Когда он выходил из стен вуза, то на его выбор идти в школу или куда-то еще влияла величина стартовой заработной платы. То есть он сравнивал себя с заработком своего товарища, человека тоже с высшим образованием, который он получит где-то еще. Мы хотим получить молодых. В этом случае нам нужно обеспечить достаточно высокую стартовую заработную плату. То есть нужно сравнивать его с зарплатой человека с высшим образованием, а не со средней зарплатой дворника, колхозника и так далее. Я не потому, что они плохие люди, а потому что этот еще учился достаточно долго. А вот не совсем официальные данные, которые давал мне Марк Агранович, говорят, что здесь сравнение зарплаты учителя со средней зарплатой платы человека с высшим образованием, здесь ситуация куда как хуже, то есть она трагически хуже.
Как раз вы ответили на тот вопрос. Действительно, послужит ли увеличение заработной платы учителей привлечению специалистов лучших? Да? И опять-таки...
Сильно не факт. Если у кого-то были ожидания, что это как-то повлияет, наконец, на качество образования, то это заранее можно было сказать, но это никто не слышал. Так сейчас-то будет понятно, потому что весь международный опыт говорит, заработная плата и качество образования никак не связаны между собой. Ожидание, что человек больше зарабатывающий, работает более качественно, беспочвенно, это доказано мировым опытом, а не нами. Не бывает справедливой системы оплаты труда, но в каждой системе оплаты труда есть философия, иногда очень жестокая. В той системе оплаты труда, которую мы сейчас принимаем, философия конца 19-го, начала 20 века. То, что мы сегодня здесь обсуждаем, и популярный сегодня способ оплаты, это типично тейлоровская модель. Начало 20 века, создание конвейерных систем, резкая интенсификация труда и повышение производительности. Но я только хотел бы напомнить, что даже Форд не рискнул тейлоровскую модель полностью на свои предприятия менять. Такого рода оплата труда, она ориентирована на то, что человек абсолютно рациональный и эгоистичен. Вы и я. А рационализм заключается в том, что я могу выбрать, какое действие для меня принесет лично мне большую пользу, да, и эгоистичен, потому что это польза для меня, что мы выбираем более высокооплачиваемую работу и так далее. То есть опора на рационализм. Одновременно уже в 2000 году где-то, может быть, немножко раньше, не помню, была выдана Нобелевская премия за доказательство того, что раньше было уже понятно, уже в середине 60-х, что человек ограниченно рационален, что огромное количество ваших и моих поступков диктуется совершенно иными иррациональными причинами. Вы делаете, и я делаю работу, за которую никогда не будет заплачено, потому что она мне просто нравится или кажется интересным. В конце концов, критический момент, что может более рационально, чем попытка спасти жизнь другого человека, рискуя при этом своей собственной. И тем не менее это происходит. Но система оплаты труда поддерживает эгоизм и рациональность. Вот такого рода. Еще с доплатой. Типично конвейерная модель. Но в мире это уже давно понятно, что эти системы оплаты труда могут удерживаться в некоторых организациях, но для большинства организаций они деструктивны. Когда вы платите кому-то больше, чем другому, это гарантированно разрушает любую команду. Эти системы оплаты труда со стимулирующими надбавками будут иметь в школах одно тяжелое последствие. Как мне кажется, конечно, вероятность. Они приводят к полной дезинтеграции организаций. они основаны на поддержании личного эгоизма и личной удовлетворенности,
да,
на невыгодности взаимодействий с коллегой, потому что это взаимодействие начинает приносить некоторый вред мне, потому оно иррационально. Посмотрите, как забавно. Мы пропагандируем учителя как человека самоотверженного, который выбросил профессию точно не ради денег, да, способного что-то вкладывать, все эти разумные... То есть портрет абсолютно иррациональный. А зарплатная система поддерживает рационализм в поведении. Сделал – получил. Не сделал – не получил. Это такой тени-толкай, который создает то, что называется когнитивный диссонанс. Лучшие люди в профессии, почти в любой, выбрали профессию по рациональным основаниям. А вы им предлагаете систему оплат, которая этот полезный иррационализм убивает. И убьется со временем очень быстро.
К таким выводам пришел главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Свое мнение по поводу повышения учительских зарплат и введения новой системы в классном часе «Свободы» также представили заместитель министра образования и науки Игорь Римаренко, директор Центра универсальных программ Наталья Типенко, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, а также учителя Артур Максаев, Екатерина Кутузова, Андрей Успенский, директора школ Дмитрий Скурихин и Алексей Голубицкий. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.